Руграм представляет «Хроники Грибвейда. Ночные охотники. Часть первая». Автор Ольга Бродова. Читает Альбина Быстрова. Часть первая. Глава первая, в которой я сжигаю порты вместе с кораблями. «Боишься, Катюш?» — донеслось из рюкзака, который висел у меня за плечами. Голос был шипучий, глухой и ужасно раздражающий. «Впрочем, что вы хотите? Это же Грибвейд!»
А я, между прочим, не подписывался на то, чтобы размазаться в лепешку, когда особенно одаренная тупица грохнется с пятого этажа, — прюзжал он.
Хотя, если посмотреть с другой стороны, то, наконец-таки, будет какое-то разнообразие. Я давно не щекотал себе нервишки. «А умеешь находить положительные моменты в любой ситуации!» Сердито процедила и глянула вниз. 4 метра! Любая оплошность и летальный исход обеспечен!»
«Хочешь, могу стать твоим духовником перед смертью», — деловито предложил Грибвейд. «Учти, Кать, я не религиозен, но за упокой прочитать смогу. На свой манер, разумеется».
«Не собираюсь умирать», — отрезала я. «И перестань, наконец, елозить. Вес смещается». Очень хотелось прибавить еще что-нибудь язвительное, эдакую фразочку, истекающую желчью, но было не до того. Душа у меня так и ушла куда-то в область желудка, стоило проехать еще 0,5 метра вниз». Веревка страшно терла, ногу и плечо соднила, мышцы живота и рук болели просто невыносимо. Было ощущение, что их сначала туго натянули на гриф, а после грубо проехались по ним смычком. От ночного холода пальцы окоченели и онемели, голова кружилась, словно после 10 кругов на бешено несущейся карусели. Да, болтаться на самодельной страховке, рывками спускаясь вниз вдоль стены 5-этажного дома, при том, что у тебя акрофобия... Занятие малоприятное. Единственное, что утешало во всей ситуации, это то, что узел я все-таки завязала правильно. Чтобы не глядеть на далекий асфальт, я подняла голову к ночному небу, затянутому в корсет туч. Его почти не было видно из-за разросшегося тополя, который посадили, лишь бы посадить, совершенно не заботясь о том, что летом эта дрянь залетает в окна обреченных жильцов, словно говоря «Привет, здравствовать не желаю» несчастным аллергикам. Во всей 5-этажке, на стене которой я находилась, не горело ни единого окна. Хотя сомнений в том, что кто-то еще не спит, не было. Просто все те, кто бодрствовал в это время суток, предпочитали задергивать шторы, доверяя советам властей относительно безопасности. Сейчас это было даже на руку. Никто из жильцов точно не увидит, как одна девочка-подросток, словно скалолаз, тихо сползает из окна последнего этажа вниз, а в комендантский час лучше не рисковать. «Может, все-таки постучим в форточку?» Не унимался Грибвейд. «А, Кать, напугаем какую-нибудь старушку, станем ночным кошмаром для малыша, прославимся в конце концов». «А ты предприимчивый!» Без должного умиления заметила я, скользя по веревке вдоль очередного окна. «Заткнись!» «Но почему наша беседа всегда заканчивается этими словами?» «Потому что ты доводишь меня до белого колена!» «Мне казалось, что мое восхитительное ехидство тебя успокаивает», — сладко заурчал Грибвейд. «Тебе казалось», — фыркнула я, хотя прекрасно знала, что это не так. «Я поставлю счетчик на все «заткнись», которые ты мне скажешь». «О, статистика!» — не без иронии изумилась я, отталкиваясь от неизвестно какого по счету подоконника. «Ну что ж, вперед и с песней! Будет какие новости обсудить на досуге, помимо очередной серии убийств и невероятных достижений нашего режима!»
«Ты уж доживи до этого досуга!» — кисло посоветовала Грибвейд. «А то такими темпами недолго и тапки откинуть. Сперва у нее месячная депрессия, затем крупная ссора со швырянием чемоданов, а потом она решительно собирает свои вещички и прыгает в окно 5-го этажа!»
Я степенно спустилась с подоконника, предварительно обвязав себя веревкой и сделав страховочный узел. Возмущенно поправила его я.
«У тебя все равно башка не на месте, и даже не думай притворяться, что это не так», — хихикнул Грибвейд. «Но мне это нравится. Наконец-таки теперь будут приключения и движуха после этого твоего тоскливого периода саможаления».
«Не называй его так».
«Ладно, темные времена звучит лучше».
«Просто не говори про это!»
«Лады, но ты должна пообещать, что не свернешь свою башку окончательно, а то с кем я буду обмывать свои высокоинтеллектуальные мысли?»
К
Кривейцем и довольно скрипел, пространно рассуждая на самые разные темы, а точнее прыгая с одной из них на другую, пока я не почувствовала, что приземлилась прямо на клумбу. Та же, не желая отставать от дворового зодчества, зверей из пластиковых бутылок и скворечников в молочных пакетах была сделана из старой автомобильной шины. Нащупав спущенные заранее сумки, я отвязала и перетащила их на асфальт. Теперь оставалась только веревка, которая мерно колыхалась на ветру. Чиркнула спичка. Я поднесла огонек к плетеным волокнам. Те моментально заискрились в полумраке.
«Сжигаешь порты, Катюш?» — хихикнул Грибвейд.
«Корабли!» — автоматически поправила я. «Хотя все, что только могло гореть, уже сгорело, так что и с портами можно». Пламя бодро бежало по веревке, которая опадала пушистыми пылинками пепла, пропадая в бескрайнем небе. Ветер трепал мои короткие, пушистые и ломкие, словно солома, волосы, и в голове гремела лишь одна мысль. Только бы не пошел дождь, только бы веревка сгорела полностью. Наконец я решительно повернулась спиной, схватила вещи, подтянула сползающий рюкзак и скрылась под деревьями. «Не боишься спалить занавесочки или ту милую салфеточку на кофейном столике?» Ехидно поинтересовался Грибвейд, как только я вынырнула в тусклый круг света ржавого фонаря. Я предпочла не отвечать. Насчет занавесок и вообще всей квартиры можно было не волноваться. Не сгорят и будут еще полвека висеть, раздражая всех одним своим существованием. Да, побег из дома не был запланирован, однако такие вещи, как предотвращение пожара, я предусмотрела. Перед глазами мелькали грязные стены из безжизненного серого кирпича, обходные пути и куча ненужного хлама, разбросанного там и сям в заботе об экологии и вымирающем человечестве. Один раз я чуть не провалилась в открытый люк, затем пыталась перелезть через гигантскую свалку. Несколько темных личностей, которые вышли на променад во время комендантского часа, также довольно часто появлялись за поворотами. Однако я молниеносно пряталась, зачем придется. Попадаться им и завязывать дружескую беседу, ой, как не хотелось. Когда-то это был типичный район хрущевок, однако теперь здесь был настоящий лабиринт. Из-за того, что случилось 30 лет назад, многоквартирные дома обросли баррикадами, заборами и сарайчиками для дров, так что теперь, пройдя через них не заблудившись, было почти невозможно. Поэтому, как и ожидалось, я заплутала. Эта часть города была мне плохо знакома. Воздух был промозглый и сырой. Изредка там и тут, звонко ударяясь об асфальт, падали переливающиеся капли. Порывы ветра колыхали белье, которое сушилось на растянутых веревках прямо у меня над головой. Под ногами томно дрейфовали крошечные клочки тумана. Безжизненные окна, зачастую разбитые или заколоченные, напоминали зияющие глазницы мертвецов. Бескрайнее небо, отражавшееся в столь же бескрайних лужах, безучастно взирало на распростершийся городок с высоты своей недосягаемости. Эта депрессивная картина как нельзя лучше показывала и мои внутренние ощущения потерянности и ужаса. Каждые 10 минут накатывала паника. А вдруг я опоздала? Вдруг не смогу найти работу? И что тогда? Что делать, если возвращаться нельзя? Проклятая лицензия, дурацкие правила. Что я наделала? Тотчас же ярко представилось, как я выгляжу с высоты птичьего полета, крошечной фигуркой, затерянной в темном лабиринте проходных дворов. От такого зрелища сделалось еще хуже. Это смешно. Но теперь, когда не надо было висеть на веревке, цепляясь за подоконники и балансируя на волоске от возможности стать отличным удобрением, я поняла, насколько одиноко. Только рюкзак создавал некое чувство защищенности. От него исходили приятные волны тепла, а из-под крышки выбивался сиротливый луч света. Грибвейд грелся, расходуя свой золотой запас.
«Может, хватит уже себя жалеть?» — напомнил о своем существовании тот, выпустив очередной горячий импульс. «Знаешь ли, надоели твои тяжелые вздохи и хлюпанье носом. Высморкайся в рукав, что ли, ну или утрись рукой. В чем проблема, не понимаю.
А потом этими руками потрогаю твою банку».
«А вот этого делать не надо», —
заволновался Грибвейд и моментально сменил тему.
«Послушай про одну замечательную авантюру, тотчас взбодришься», — завел он. «Мой прошлый хозяин много лет назад, сколько конкретно не упомню, впал в депрессию, а вернула его на путь истинный.
Ограбление.
Угадала».
Я даже не стала предлагать Грибвейду поиграть в молчанку или поговорить о чем-то другом. Пусть болтает и соблазняет своей сомнительной моралью. Только бы не чувствовать эту расползавшуюся в груди всепоглощающую темную пустоту, не ощущать свою потерянность. Так я и шла, дом за домом, квартал за кварталом, очередная волна тепла, новая невеселая мысль, пока не остановилась у перекрестка, решая, куда идти. «Тут кто-то есть», — жизнерадостно сообщил Гребви, прерываясь от затяжной и очень нереалистичной байки, на которую была так богата его фантазия. «Это человек или свидетель?» — обеспокоенно уточнила я. «Разумеется, призраки в нашей стране очень ценятся, ведь они являются главными, хоть и недобровольными помощниками в расследованиях. Однако стоит последним оказаться на свободе, как тотчас в голове всплывают те факты, о которых многие люди стараются не упоминать». «Это человек», — прошипел в ответ мой собеседник. «Не могу определить, кто именно. Рюкзак все глушит, но я чувствую его тепло сквозь стены. Он там». Где-то наверху одно окно заброшенного дома открылось. Я вздрогнула. Затем оно резко закрылось, с клацаньем распахнулось и также ритмично захлопнулось. Настала тишина. Только вдалеке заливалась одинокая сирена. Но тут со стороны противоположного дома тоже раздался ляск, и в сторону отъехала форточка. Потом, после некоторых сложностей с задвижкой, она вернулась на место. Форточка хлопнула снова, и снова, и снова. Это напоминало попытку отбить чечетку оконной рамой или своеобразную перекличку. Наконец, тот, кто явно пытался поиздеваться над окнами, угомонился. Я громко втянула воздух. Дверь дома, откуда исходили первые оконные сигналы, распахнулась, и оттуда выплыл некто в плаще и противогазе. Нет, конечно, нам иногда приходится их надевать. Воздух в городе часто бывает ядовитым, но только в особенных местах, к числу которых этот район, несмотря на все свои минусы, не относился. Так что наряжаться в чумного доктора .20 необходимости не было. И было странно, что человек, одевшийся подобным образом, этого не знал. Я отпрянула и скрылась в тени, так как что-то подсказывало, что сейчас лучше не высовываться. Фигура в плаще и противогазе тем временем пересекла улицу и скрылась в противоположном доме, где только затихла форточка. На моих глазах творилась какая-то чертовщина. Что это вообще такое? Тайная секта? Обряд? Шифр? Нет, конечно, совсем недавно на пути мне попались и шатающаяся пьяница, и невинный мальчик с топором в одной руке и пилой в другой, и женщина, катящая перед собой украденную из супермаркета тележку, набитую пустыми банками. Но это было уже чересчур. «Бог мой!» — только и смогла выговорить я, медленно пятясь и сворачивая на другую улицу. «Бог не твой, он общественный!» — невозмутимо поправил Гребвейт. Начинался рассвет. Стало уже до возмутительности туманно и пронизывающе холодно. Я миновала заброшенные шиномонтажи, прошагала ржавый мостик над грязной речушкой и углубилась в лабиринт руин заброшенного завода. Из синевато-лилового, как вчерашний синяк, небо сделалось серым. Сумрак понемногу отступал. Стали выходить люди, все угрюмые и сердитые, в потрепанной одежде и с противогазными сумками. Иногда попадались дети, чаще всего из полиции, в темно-синих комбинезонах, с тяжелыми рюкзаками и поясами ночных охотников, на которых висели духовые трубки, распрыскиватели с мятным раствором и фонари. Но часто мелькали и элегантная униформа элитного агентства Вишнецкой, замечательные жакеты винного оттенка и ярко-желтые куртки зубовцев, чьи филиалы находились в столице и откуда регулярно посылались сотни сотрудников для помощи регионам. Многие под предводительством взрослого, учителя или детектива, а может и того, и другого, шли в определенном направлении, стекаясь в один гомонящий ручеек. «Отбитый маршрут к станции», — подметил Гребвейт. «Лучше иди за ними, они тут постоянно ходят». Так я и сделала. Слившись с толпой, вышла из сети дворов и, перейдя дорогу через проезжий мост, оказалась прямо у двери вокзала. Ветер, от которого до этого меня защищали высокие стены, теперь беспрепятственно обдувал лицо и трепал волосы. За минуту я, и без того продрогшая, чуть не превратилась в ледышку. Куртка, знававшая лучшие времена, от холода не защищала. В старых кедах ноги стыли, а уставшие от невыносимой тяжести сумок пальцы были готовы сломаться, словно сосульки. Вокруг шумел город. Мы были на одной из самых оживленных улиц. Я подняла голову, чтобы в последний раз взглянуть на вокзал, со стороны которого доносилось задорное улюлюканье покоривших его крышу голубей. Их клёкот тонул в рёве моторов, подъезжавших одна за другой машин, такси и ржавых, еле держащихся на колёсах автобусов. Продемонстрировав уход